Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем читать книгу протоиерея Бориса Балашова «Десять заповедей». Заповедь восьмая. Не кради. Земля дана Богом человеку во владение еще в райском состоянии, чтобы тот трудился на ней. Книга Бытие, глава 2, стих 15. Труд и после грехопадения остался необходимым для человека. Собственность, которой он владеет, предназначена для того, чтобы через свой труд он добывал средства для жизни. Хотя очень многое изменилось в нашем мире, но продолжает существовать в разных формах собственность людей, благодаря которой они добывают средства к существованию и устраивают свою земную жизнь. Поэтому посягательство на собственность, которой владеет человек, может привести к трагическим последствиям для его жизни. Имущество – это труд людей, выраженный в деньгах и иных ценностях. Фактически, при воровстве происходит кража чужого труда. Поэтому восьмая заповедь Божьего закона провозглашает «Не кради». Книга Исход, глава 20, стих 15. Наиболее распространены кражи чужой собственности, личной или государственной. Об одном из таких случаев рассказывает Евангелие. В притче о милосердном самарянине Иисус Христос говорит: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». Евангелие от Луки, глава 10, стих 30. В этой евангельской притче разбойники насильно лишают человека собственности, одежды, денег и так далее, но он остается жив. Но бывает, что при разбое совершается убийство невинных людей. Случается такое в мирной ли, военной ли обстановке. Это все равно смертный грех, за который люди несут суровую ответственность перед Богом. Давайте вспомним теперь и евангельский пример вора, Иуду Искариота. Когда Вифания, сестра Лазаря, помазала драгоценным миром ноги Иисусовы, тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 4 по 6. Разберем этот евангельский отрывок. Во-первых, Иуда брал для своих нужд чужие деньги, классический пример воровства. Во-вторых, Иуда злоупотреблял своим положением казначея апостольской общины, присваивая деньги, которые он должен был употреблять на другие цели. В-третьих, средства, присваиваемые Иудой, были пожертвованы во имя Божие и, следовательно, являлись Божьим достоянием, находясь в пользовании общины Христовых учеников. Такой грех, присвоение собственности Христовой Церкви, посвященной Богу и принадлежащей Ему, называется святотатством. Слово «тать» на церковнославянском языке означает «вор». И этот страшный грех является не только воровством у людей, но и переходит в прямом смысле воровство Божьей собственности. Если любое воровство является смертным грехом, то какова же тяжесть греха святотатства, воровства имущества, посвященного Богу, в том числе и богослужебного назначения? Воровством также является присвоение чужого имущества или средств путем разных махинаций, мошенничества, обсчета, обвеса, обмана. Каким бы способом и в каких масштабах ни была совершена кража, деньги или мобильный телефон из кармана, вещи из квартиры, автомобиль, жульнические операции с недвижимостью, во всех этих случаях суть греха остается одной и той же. Поэтому грех воровства опасен для бессмертной души и земной жизни человека, каким бы это воровство ни было. воровство чужого труда. В нашем мире, искаженном грехом, воруют не только деньги, драгоценности и разное имущество. Вот школьник списывает задачу у соседа. Он ворует плоды умственного труда своего товарища. Другой пример. Талантливый инженер несколько лет трудился и разработал уникальный станок. Другой инженер, который не участвовал в этой работе, выкрал чертежи и расчеты и зарегистрировал новый станок как свое собственное изобретение. За это он, а не изобретатель, будет получать деньги. Или, к примеру, композитор украл у другого композитора мелодию песни и выдает за свою. Вот это также является воровством и нарушением восьмой заповеди. Украден чужой труд, и нет никакой разницы, является этот труд умственным или физическим. Но есть еще одна форма воровства, можно сказать, неявного. О ней говорит святой апостол Павел. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 3, стих 10. «Если человек живет праздно, ничего не делает, только отдыхает, развлекается, ест и пьет, то он совершает смертный грех. Он, не трудясь, даром ест свою пищу и пользуется земными благами. Этот грех называется тунеядством. Слово «туния» славянское. Оно означает «даром», «напрасно», «без причины». Тунеядец – тот, кто потребляет земные блага, не трудясь. Тунеядство, то есть жизнь без труда, является смертным грехом, и тогда, когда человек только делает вид, что работает, на самом деле ничего не делая и получая при этом зарплату за якобы выполненную работу. Безделье на работе, в школе или институте тоже является тунеядством, одной из форм воровства. Конечно, труд может быть самым разным – умственным, молитвенным, физическим, домашним. Трудятся школьники и студенты, постигая науки. Трудятся доктора и медсестры, когда лечат больных. Трудятся крестьяне на полях, рабочие на фабриках и заводах, водители за рулем. Дома трудятся мамы и бабушки, стирая, убирая и готовя пищу. Трудятся священники в храмах, совершая богослужения для духовного спасения людей, исповедуя, причащая и отпевая умерших. Трудится верующий человек, вознося Богу молитвы о спасении и здравии своих близких. Очень много труда самых разных людей требуется нам, чтобы полноценно жить на земле. Бог заповедал человеку трудиться в его земной жизни. Нам необходимо помнить об этом и совершать то служение на земле, которое заповедал нам Господь. Заповедь 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Лжесвидетельство. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, пророчески говоря о будущей полной и окончательной победе Бога-человека Иисуса Христа после второго пришествия, пишет: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Откровение святого апостола Иоанна Богослова, глава 12, стих 10. Таким образом, Священное Писание называет дьявола не только первым человекоубийцей, и Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44, но и первым клеветником. Бог, создавая человека по своему образу, поставил ему цель – уподобиться Богу, стать подобием Божиим. Книга Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. Искушая человека, дьявол клевещет на Бога Творца. «Знает Бог, что в день, в который вкусите их, запретных плодов дерева познания добра и зла, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Книга Бытие, глава 3, стих 5. Первый клеветник возводит на Бога ложное свидетельство, представляя его в глазах человека коварным завистником. Все дьявольские слова наполнены ложью. Человек внял дьявольским словам, и это привело к грехопадению, а вслед за этим и к неисчислимым бедам для всего человечества. Бог есть любовь. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 4, стих 8. Путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. По этой причине никакая ложь, а тем более клевета, не может быть совместима с вечной жизнью. Более 3000 лет назад прозвучал голос Божий на Синае: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Книга Исход, глава 20, стих 16. Кто является для нас ближним? Только ли наши родственники, или, может быть, друзья и знакомые? Обратимся к евангельским словам. По смыслу притчи о милосердном самарянине, ближним для христианина является не только оказавший ему милость, но и всякий человек, которого Господь ставит на его жизненном пути. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Возводить ложное свидетельство звучит не совсем понятно. Можно выразиться и иначе: клеветать, говорить неправду, ложь о ком-то, сплетничать, несправедливо обвинять. Где бы это ни происходило, в суде, с друзьями, в семье, это всегда является повторением дьявольской лжи и смертным грехом. Преступления против 9 заповеди Божьего закона люди совершают постоянно, причем часто сами не считают это грехом. «Ну, подумаешь, это ведь все только слова, мы же ничего плохого не сделали». Так они думают. Но вот Бог считает иначе, о чем и сказано в 9 заповеди. И оценивает Он нас не в соответствии с нашими собственными мыслями о справедливости, а по своей правде и любви. Поэтому, если мы не хотим на самих себе испытать отвержение Божие, следует не только уходить от открытых лжесвидетельств, но и быть очень осмотрительными в обыденных суждениях и разговорах. Даже участвуя в сплетнях или пересказывая чужие слова, мы можем неосознанно оказаться нарушителями Божьей заповеди. И наше оправдание, что это мы сделали не нарочно, а по незнанию, вряд ли будут убедительны пред лицом Божиим. Ведь и совершившего убийство неумышленно, по неосторожности, не оправдывает даже земной суд. Все мы и в детстве, и в школьном возрасте, и в зрелые годы неоднократно испытывали сильную душевную боль от беспомощности против клеветнических обвинений в свой адрес. При этом мы и сами причиняли другим такую же боль, возводя или поддерживая несправедливые обвинения. Начинается это с детства, с мелочей, часто по трусости, иногда по злобе. Мы указываем на других, будучи виноваты сами. В детстве эти ситуации не очень значительны. Кто съел конфеты? Или кто разбил чашку? Мы вырастаем, с нами растут и масштабы лжи. Еще страшнее, когда мы стремимся кого-либо напрасно опозорить или обвинить. Из-за несправедливых обвинений могут происходить не только большие неприятности, но и жизненные трагедии. Люди теряют работу, попадают в тюрьму, совершают самоубийство, у них распадаются семьи. Если на земле от нас незаслуженно пострадают другие, то нас не только ожидает справедливая расплата за наши грехи в вечности, но, скорее всего, это начнется уже и в земной жизни. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Первое соборное послание святого апостола Петра, глава 3, стих 10.